Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасенок.
И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале.
День юбилея основания монастыря в Покровской обители столицы прошла патриаршая литургия и архиерейская хиротония.
20 лет назад появилась идея создания православной энциклопедии в 25 томах. Сейчас речь идет о 55. Новые тома издания представлены в Москве.
Чтобы воссоздать в Петербурге храм Спаса Насенной, уничтоженный в советские годы, потребуется немало сил и средств. Шагом к цели стала и новая выставка.
Хоровые коллективы со всего мира представляют в культурной столице России православную певческую традицию.
От постных блюд православного Египта до кулинарных мастер-классов от артистов шоу «Уральские пельмени» фестиваль постной кухни удивил екатеринбуржцев.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Покровская обитель столицы торжественно отметила 380-летие со дня своего основания.
В день обретения мощей блаженной Матроны Московской святейший патриарх совершил литургию в Покровском монастыре и возглавил хиротонию архимандрита Иоанна Мошнегуцу во епископа Сорокского викария Кишиневской епархии.
Трансляцию богослужений осуществлял наш телеканал. Свидетелями торжеств в обители стали тысячи людей в разных городах и областях России и за рубежом.
В храме Воскресения Славущего предстоятель Русской Церкви в сослужении целого ряда епископов и московского духовенства совершил литургию Василия Великого, за которой молились насельницы обители во главе с игуменьей, дети монастырского приюта, прихожане и многочисленные паломники из разных городов и областей России. В этот день в обители отмечали тройной праздник – 380 лет со дня основания монастыря, 20 лет возобновления монастырской жизни после долгих лет запустения и день обретения мощей блаженной Матроны Московской, которые являются главной святыней монастыря. По окончании богослужения святейший патриарх обратился к собравшимся с первосвидетельским словом, в котором поздравил с 20-летием возрождения Покровской обители, особо отметив труды матушки игумени, сестер, а также светских людей, благодаря которым монастырь был восстановлен.
Для такого города, как Москва, мегаполиса, с его огромным темпом жизни, с огромными противоречиями, трудностями, с взлетами и сложностями, так важно иметь место, отмеченное особым Божьим присутствием. Вот в таких местах и даже современный человек, закрученный вихрем этой сложной жизни, имеет возможность на мгновение прикоснуться к иному миру, почувствовать его благодатное дыхание, укрепиться и иным выйти за врата обители.
Патриарх сказал о значении служения, которое сегодня несет Покровский женский монастырь.
Очень важно, что здесь существует и учреждение, в котором воспитываются дети-сироты, или социальные сироты, или попавшие сюда из-за трудных семейных жизненных обстоятельств. Важно, что существует гимназия, и делается очень много для воспитания детей. Уверен, что под сенью святой праведной блаженной Матроны дети и юношествующие будут иметь здесь особый духовный импульс.
Во внимание к трудам и помощи Покровскому монастырю патриарх вручил награды Русской Православной Церкви, в том числе и светским лицам. Затем патриарх проследовал в Покровский храм обители, где покоятся мощи блаженной Матронушки. Предстоятель молился у раки святой и поклонился ее честным мощам. В этот день предстоятель Русской Православной Церкви принял участие в открытии гостиницы для паломников.
Проект, который осуществляется в интересах всего православного мира. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил новые тома православной энциклопедии. На презентации собрались представители правительства, духовенства, научных, образовательных и деловых кругов, главы регионов страны и парламентарии. Подробности в материале Галины Ледвиной.
Открывая заседание, предстоятель Русской Церкви представил три новых тома православной энциклопедии – 34-й, 35-й и 36-й, вышедшие в свет в 2014 году и которые уже сейчас доступны читателям. Святейший Владыка поблагодарил правительство России за поддержку энциклопедии не только решениями, но и личными средствами некоторых членов правительства. В своем вступительном слове патриарх рассказал о том, как развивается проект и какие задачи требуют решения сегодня.
На прошлом 26-м совместном заседании Советов мы приняли очень важное и крайне сложное в осуществлении решения о переходе на выпуск 4 томов в год. Это значит, что авторский и научно-редакционный коллектив должны каждые 3 месяца создавать и доводить до публикации 120 авторских листов сложнейшего научно-энциклопедического текста, готовя одновременно необходимые карты к статьям о странах, епархиях, иллюстрации по всему спектру статей, выполняя работы по проверке фактического материала, правильности написания имен, географических названий.
Патриарх сообщил, что Министерство культуры восстановило первоначальный объем закупок и поставок энциклопедии в регионы страны в объеме почти 18 тысяч экземпляров. Глава администрации президента Сергей Иванов отметил хорошую работу церковных и светских ученых по сбору богатейшей истории культурного наследия русского и мирового православия и заявил, что эта работа особенно актуально сейчас.
Это, кстати, особенно актуально сейчас, когда с целью разобщения народов нашей общей когда-то страны не только все изощреннее искажаются события минувших лет, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, но уже в открытую предпринимаются атаки на саму Русскую Православную Церковь, ее храмы, ее священнослужителей. Кстати, Ваше Святейство, мы совсем недавно предметно говорили на эту тему на Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Проблема действительно серьезная.
Энциклопедия востребована обществом и пользуется все большей популярностью, отметил Сергей Нарышкин. Председатель Государственной Думы сделал акцент на разностороннем образовательном и просветительском ресурсе издания. В завершении заседания Святейший Патриарх поблагодарил членов Наблюдательного, Общественного и Попечительского Советов за труды. Идея создания энциклопедии родилась почти 2 десятилетия назад, накануне 2000 года, и начала она издаваться благодаря общим усилиям церкви и государства. Изначально планировали выпуск 25 томов, а сейчас речь идет уже о 55.
Святейший Патриарх Кирилл вручил награды победителям 7-й Общероссийской Олимпиады школьников по основам православной культуры. Церемония закрытия Олимпиады прошла в Москве в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, рассказывает Эльвира Гордеева.
600 тысяч участников, 10 тысяч школ, более 50 регионов России. Статистика участия школьников России в Олимпиаде по основам православной культуры этого года гораздо выше показателей прошлых лет. Для участия в суперфинале в Москву приехали лучшие из лучших победители муниципальных и региональных этапов. 5 дней интеллектуальных конкурсов пролетели незаметно. И, наконец, настал самый торжественный, долгожданный момент – встреча победителей со святейшим патриархом Кириллом.
Участие в Олимпиаде генерирует интерес к наиважнейшим темам, связанным с историческим бытием нашего Отечества. И в рамках Олимпиады развивается целостное восприятие нашей истории.
После краткого приветствия патриарх Кирилл и председатель Совета директоров финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Цветков вручили грамоты и подарки 12 абсолютным победителям Олимпиады по основам православной культуры, открытой Всероссийской интеллектуальной Олимпиады «Наше наследие», а также второе межпредметной Олимпиады школьников «В начале было слово», проводимой Российским православным университетом.
Награждается Валерия Ким, ученица 10 класса Тверской епархиальной православной школы во имя святителя Тихона Задонского, победитель 7-й общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры.
В этом году в олимпиаде, организованной Свято-Тихоновским университетом при поддержке Фонда просвещения МЕТА и Фонда Василия Великого, приняли участие школьники из Италии, Белоруссии, Грузии, Казахстана, регионов России и целого ряда посольств за рубежом.
Я очень люблю такие конкурсы, особенно из-за их масштаба. Дело в том, что сюда приходит очень много замечательных людей. И вот эти все связи, они связывают всю Россию между городами. Это вся дружба. Это просто прекрасно.
Святейший Патриарх также отметил наградами Русской Церкви благотворителей. Председатель Совета директоров финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Цветков удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского второй степени. Председатель правления Фонда просвещения МЕТА Валентина Сигаева – ордена преподобного Сергия Радонежского третьей степени. Председатель Совета директоров Императорского фарфорового завода Галина Цветкова – ордена святой равноапостольной княгини Ольги третьей степени.
Выражаю благодарность устроителям Олимпиады и тем, кто потрудился в организации замечательного финала в городе Москве. Всего вам самого доброго, и благословение Божие пусть пребывает со всеми вами.
Затем председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий вместе с заместителем председателя Государственной Думы России Сергеем Железняком вручили награды победителям конкурса школьных СМИ «Единство» первой международной олимпиады по христианской культуре, а также победителям олимпиады по основам православной культуры в командном зачете. По окончании официальной части церемонии Русский православный театр «Глаз» представил сценическое действо «Вот повести минувших лет о том, как была крещена Русь».
В Алма-Ате молитвенно отметили 5-летие служения Русской Православной Церкви на казахстанской земле митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. Торжество усугубило знаменательное для республики событие – пребывание в Казахстане Федоровской иконы Божией Матери. А сейчас святыня прибыла в Екатеринбург. До 22 марта жители и гости столицы Среднего Урала смогут поклониться чудотворной Богородичной иконе.
В Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря была отслужена божественная литургия, возглавили которую глава митрополитчего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и глава Среднеазиатского митрополитчего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Им сослужили архипастыри митрополии и духовенство Алматинской епархии. Радостным событием для православного народа стало прибытие в эти дни в Алма-Ату Феодоровской иконы Божией Матери из русского города Костромы. Более 20 лет владыка Александр служил в Костромской и Галичской епархии, где хранится чудотворный образ. Святыню доставила делегация во главе с епископом Ферапонтом.
Действительно, наша икона чудотворная Федоровская, одна из самых чтимых сегодня икон в православном мире. Мы видим, как ее встречают везде, буквально во всех городах, с какой радостью. Костромичи многие и многие другие люди могут засвидетельствовать об огромном количестве чудес, которые происходят при молитве к этому чудотворному образу. Поэтому, конечно, всегда радостно, когда ты можешь послужить другим людям, принести им такую вот радость.
Учитывая то, что владыка митрополит Александр, который более 20 лет прослужил на Костромской земле и очень много сделал величайший уклад в православную веру, возрождение храмов, возрождение просто людей в себя.
Мы действительно радуемся за нашего дорогого и уважаемого владыку, которым гордимся, так же, как и жители Казахстана, тем, что он посвятил свою жизнь служению веры, восстановлению души, сердец православия.
Поклониться чудотворному образу смогли тысячи верующих. Феодоровская икона Пресвятой Богородицы почитается как покровительница семейного очага. Оттого многие шли на поклон целыми семьями.
Слава Богу, молитвами нашего владыки у нас на земле все спокойно, в Казахстане. И вот этот образ, эта икона, Феодоровская икона Божией Матери, она чудотворная, потому что на ней изображена сама Богородица. Все православные христиане очень ждут Пресвятую Матерь.
Вот когда ты прикладывался к иконе, да, Федоровской иконе, о чем ты просил, о чем думал?
Чтобы мама и папа выздоровели. А еще?
Чтобы дома было все хорошо.
У тебя родители болеют?
У меня мама болеет почти раком, а папа, у него болит сердце сильно.
Спасибо владыке Александру, что вот он это делает, очень большую работу. Это все людей объединяет, и люди молятся за мир в Казахстане и просят святых, чтобы они покровительствовали Казахстану. Это очень хорошо.
Слова благодарности от казахстанцев звучали в адрес святейшего патриарха Кирилла и митрополита Александра за возможность принесения в Казахстан великих христианских святынь.
Я знаю владыку митрополита уже не один десяток лет. И всюду, где бы он ни оказывался, начинается новая жизнь. Возводятся монастыри, строятся храмы, начинается огромная социальная работа, культурная работа, работа по привлечению людей к идеалам добра, справедливости, честности. И я вижу те же самые приметы здесь, в Алма-Ате.
За годы служения владыки Александра на казахстанской земле стало доброй традицией принесение святынь, особенно в дни Великого Поста, для поддержания верующих, для придания душевных сил и укрепления веры православной.
Дон встретил чудотворную икону Божией Матери «Умиление Локотскую». Крестный ход, молебен перед чудотворным образом и светлую радость с ростовчанами разделила съемочная группа наших коллег из телестудии «Дон Православный».
С этим чудотворным образом крестным ходом прошли более 14 тысяч километров. А сколько проехали на автотранспорте, сложно даже представить. Локотскую икону Божией Матери «Умиление», побывавшую в разных точках Святой Руси и в других странах православного мира, на Донской земле встречали с особым трепетом.
С 1999 года уже записано 860 чудесных исцелений. Икона начала мироточить в 1999 году. И по сегодняшний день она мироточит. Если бы камера передавала вот запах, который сейчас мы ощущаем, то мы чувствуем запах. От нее запах исходит уже на протяжении больше 10 лет.
Торжественный крестный ход от площади Мира к храму, освященному в честь иконы Божией Матери «Умиление». Верующие сопровождали святыню целыми семьями.
Мы всей семьей, здесь муж, двое детей. Вот наши друзья, все родные, прихожане нашего храма «Умиления».
Чудеса, которые происходят по молитвам перед образом умиления, по словам очевидцев, такие же удивительные, как и само явление чудотворной иконы. Ее история начинается в поселке Локоть, бывшем имении великого князя Михаила Романова. Именно там, в 1994 году, в семье православных верующих происходит то, что трудно представить и не сразу можно понять.
Эта икона, если вы слышали, это обыкновенный календарь, купленный в магазине, календарь, причем просроченный. И когда женщина повесила этот образ дома, он у нее в доме замироточил и заблагоухал. И вот на обратной стороне был явлен вот этот нерукотворный образ. И впоследствии перед Дивеевскими торжествами, посвященными столетию прославления преподобного Серафима Саровского, этот образ решили одеть в ризы. И когда поехали в Софрино, то мастер патриарха, который делал ризы на эту икону, решил ризы прежде всего одеть нерукотворный образ. Он не посмел картонкой закрыть лик, который вела сама Царица Небесная. И когда он работал, он заметил, что кроме образа Матери Божией, здесь есть другое изображение, ранее невидимое глазу. Оно находится на вот здесь. Мы его все прекрасно знаем по изображению на Туринской плащанице. Это лик распятого и воскресшего Христа.
Украина, Белоруссия, Молдавия, Польша, Португалия, Грузия и вновь Россия. Ростов-на-Дону. Единственная в мире двусторонняя мироточивая икона. Здесь, в храме иконы Божией Матери «Умиление», пробудет до 7 апреля. Евгения Шатилова, Евгений Ермарченко. Телестудия «Дон Православный».
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе возглавил божественную литургию в храме праведного Иоанна Кронштадтского.
Церковь на Кронштадтской площади города входит в состав строящегося храмового комплекса. Жители микрорайона надеются возвести здесь большой храм в честь Всемилостивого Спаса.
Подробности далее в сюжете.
Маленький храм на Кронштадтской площади очень дорог для жителей микрорайона. За 10 лет он сыграл важную роль в духовной жизни и судьбе людей. О приходе праведного Иоанна Кронштадтского с любовью нам рассказали дети.
У нас очень маленький храм, но люди все очень дружные, и все знают друг друга. И наши священники тоже очень добрые, и мы всегда очень рады, когда к нам кто-нибудь приезжает.
Приехал помолиться вместе с дружным приходом и митрополит в Арсенофе. В дни Великого Поста архиерей напомнил, что вера других людей помогает совершить чудо. Евангелие учит нас тому, чтобы мы преодолевали разделенность между людьми и старались молиться друг за друга.
Сначала хотя бы членов семьи молиться нужно, потом за друзей надо молиться. Но если силы хватит, за врагов и за обидчиков. Вот наш путь как бы предначертан нам, Евангелием. Вот если будем мы с вами так молиться, то у нас успех будет. А наше общение, вот данное, надо молиться обязательно. У нас есть с вами общая задача – это построить большой храм.
Приход при помощи благодетелей строит свой главный храм Всемилостивого Спаса. Он, как и действующая Иоанновская церковь, является частью большого комплекса, в который также войдут храм крестильный, посвященный святым царственным страстотерпцам, церковно-приходская школа и центр социальной помощи.
И мы надеемся, что вот все люди, которые сегодня здесь собраны, это те люди, которые уже хотят и помогают в строительстве храма, что вашими молитвами, вашим благословением придут еще и новые люди нам в помощь, которые захотят построить для себя храм.
Отец Михаил подарил митрополиту в Арсенофе образ святого Иоанна Кронштадтского. Свой подарок преподнесли и дети.
Принести, написанное нашей прихожанкой.
Дорогой владыка в Арсенофе, в этом году весна началась рано, и мы хотим вам подарить вот эту весеннюю лошадку, которую делали наши дети и взрослые в нашей общественной школе.
Спасибо, я благодарю вас. В этом музее на куда-нибудь, такой шедевр, да.
Юные прихожане не меньше взрослых ждали приезда архиерея, готовились к литургии, украшали храм. И, конечно же, они по мере сил постятся, отказываются от сладостей и просмотра мультиков.
И я очень стараюсь поститься. Это очень сложно, потому что самый главный пост, надо молиться в эти дни, стараться, не ссориться, не грешить, побольше в храм ходить.
Четырежды в год в дни Великого Поста в храмах совершается особое богослужение – пассия.
Первую службу страстей Господних, а именно так переводится название богослужения, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил в Свято-Троицком кафедральном соборе города Саратова.
Подробности в сюжете наших коллег.
Иисусе, Сыне Божий бессмертный, от Сына погибели, на смерть указанный, Иисусе, в нем же льстинь есть, от предателя лести лобзанный, Иисусе туни себе всем подавая, за сребреники проданный.
Пассия – это вечерняя с чтением Акафиста страстям Христовым. Особое постовое богослужение, посвященное воспоминанию крестных страданий Господа Иисуса Христа. Богослужение совершается перед распятием, установленным в центре храма. Читаются главы Евангелия, повествующие о последних днях и часах земной жизни Спасителя.
Во время оно совет сотворивши все архиереи и старцы людские на Иисуса, яко убите Его, и связавши Его, ведоши и предавши Его Понтийскому Пилату и Геману.
В чин пассии входят скорбные песнопения Великой Пятницы, также напоминающие нам о Голгофе. В завершение службы совершается поклонение кресту Христову. Это богослужение совершается во время поста 4 раза, по числу евангелистов. За каждой пассией прочитывается повествование одного из Евангелий о спасительных страданиях Христа.
В период Великого Поста многие православные люди сталкиваются с проблемой однообразия тех блюд, которые можно сделать из постных продуктов. И если в духовной жизни такого однообразия нет, то в приготовлении еды оно может со временем появиться.
Чтобы решить эту проблему и показать, что пост не время печали и уныния, а возможность плодотворной духовной и телесной жизни, в Екатеринбургской митрополии провели фестиваль постной кухни.
Для того, чтобы лучше узнать какую-либо культуру, свою или чужую, необходимо познакомиться с ее национальной кухней. И лучшая возможность сделать это – посетить гастрономический фестиваль. Жители и гости Екатеринбурга в минувшие выходные знакомились с культурой православия, дегустируя блюда постной кухни. Фестиваль открыл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Пост воспринимать не как страшное наказание в своей жизни, а как время такого обличения, и в то же время время радости, духовной, настоящей, не мешающей жить человеку, а наоборот помогающей ему радоваться на этой жизни.
Участниками мероприятия стали храмы и монастыри Екатеринбургской митрополии, а также кафе и рестораны, в которых повара представили блюда постного меню. Каждый участник фестиваля старался удивить гостей и оригинально преподнести свои кулинарные шедевры. Например, храм целителя Пантелеимона представил постное блюдо египетской кухни.
Пирожки – это у нас слоеное тесто, и внутри у нас свежие ягоды.
На мероприятие пришло очень много людей самых разных возрастов, и каждый находил здесь дело по душе. Дети участвовали в мастер-классах, взрослые интересовались рецептами постных блюд, а православная молодежь Екатеринбурга объединилась в сборную команду и создала свой небольшой остров с моряками в тельняшках. Главным кулинарным шедевром ребят стал большой постный торт.
Сверху у нас фрукты, палочки, постные конфеты, хочу заметить, и печенье. Потом у нас есть пряничный домик. Также есть тарталетки звездные и очень много фруктов.
Одним из главных блюд фестиваля стали уральские пельмени. Артисты, известного еще по играм КВН юмористического шоу, исполнили песню, а также приняли участие в мастер-классе по приготовлению постных пельменей.
Фестиваль этот впервые в нашей области проходит, а очень долгое время он проходил в Ярославле, откуда наша рубрика. И сейчас будет этот фестиваль у нас проводиться каждый год.
Чтобы провести Великий пост с пользой и для души, и для тела, организаторы напомнили посетителям о важности добрых дел. Стенд православной службы помощи и милосердия рассказал о том, как проходит фасовка народных обедов для нуждающихся.
Добровольцы собираются вот за таким столом, фасуют продуктовые наборы. Рецепты у нас все постные. Мы это делали не специально, но вот так уж вышло. И вот один из рецептов – это макароны, соевый гуляш, сушеная морковь и сушеный лук.
Участие на фестивале постной кухни приняло около 40 команд. И несмотря на то, что жюри определит главных призеров, можно сказать, что победителями здесь стали все. Ведь блюда долго не задерживались на столах. Разнообразие, красота и оригинальность постной кухни смогла бы поистине удивить и удовлетворить даже самый изысканный вкус.
В Санкт-Петербурге традиционно в Великий пост проходят концерты духовных песнопений. Их организует в рамках международного фестиваля Академия православной музыки.
В нынешнем 6-м сезоне на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии выступил полюбившийся петербуржцам праздничный хор Минского Свято-Елисаветинского монастыря.
Необыкновенная тишина царит в зале. Тончайшая эмоциональность исполнения хора и ювелирность звука погрузили слушателей в состояние молитвенного предстояния перед Всевышним. В 1997 году композитор Ирина Денисова образовала хор. Идеально выстроенный ансамбль – это плод многолетних трудов, духовных изменений регента и коллектива. В 2007 году Ирина Денисова была пострижена в монашество с именем Юлиания. Сейчас репертуар хора строится на основе гармонизованных вариантов старинных распевов. Его значительную часть составляют песнопения самой монахини, на которые как-то особенно трепетно откликается душа.
Мне кажется, что русская душа минорная, но в ней есть оттенки мажорные, которые говорят о таком состоянии духа, которые святые отцы называют радостопечалие. Минор и мажор как луч света. А когда все время светло, человек привыкает и не ценит уже этого.
Господи, помилуй, грешного.
Петербургская публика очень тепло встретила праздничный хор Минского Свято-Елизаветинского монастыря.
Очень понравилось. Первые секунды, когда услышала, показались ангельские голоса такие. Очень понравилось.
Я впервые попала в филармонию, мне очень понравилось, что даже мурашки по коже. Весь концерт сидела и прямо одухотворялась.
Захотелось тебе после этого прийти?
Да, мне захотелось прийти и в храм, и сюда. Я хочу даже привезти свою маму, тетю и прийти всей семьей сюда.
Господь через нее очень много людям говорит. И мы вот под впечатлением все, вот все мои друзья, здесь хористы. И просто через нее Господь вот действует. И хочется пожелать ей, ее хору, долгой творческой жизни и еще долгие-долгие годы радовать нас.
Закончилось выступление праздничного хора Минского Свято-Елизаветинского монастыря. Это был прекрасный духоносный концерт, после которого хочется прийти домой и поговорить с Богом, а по дороге напевать: «Господи, я люблю Тебя! Господи, помилуй меня грешного!»
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на подворье Новоспасского Ставропигиального монастыря Москвы организовано убежище для женщин, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах.
Православное убежище на подворье монастыря – это первый опыт в России и первый подобный опыт для церкви. Открытие такого социально значимого учреждения – пример необходимости совместной работы церкви и общества для укрепления института семьи и поддержки женщин в кризисных ситуациях.
На открытии центра побывала наша съемочная группа.
Этот особый день на подворье начинался с богослужения. В храме Архангела Михаила наместник Новоспасского монастыря епископ Воскресенский Сава совершил литургию преждеосвященных даров, молитвенное участие в которой приняли и те, кто причастен к открытию здесь, на подворье в Милюково, кризисного центра. По окончании богослужения владыка совершил водосвятный молебен и осветил здание. Центр «Китиш» будет оказывать помощь женщинам, которые подверглись домашнему насилию.
Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, располагается в небольшом двухэтажном доме. На первом этаже кухня, на втором 5 комнат. 4 предназначены для маленьких семей, одна для семьи многодетной. Первым поселенцем этого доброго дома стал кот Скимин. Его нашли на одном из вокзалов Москвы, приютили. И теперь это главный любимец детей, проживающих в кризисном центре вместе со своими мамами.
Во время экскурсии по центру благотворителям и гостям рассказали о его возможностях. Единовременно центр сможет принять 10 человек при острой необходимости и больше. Попасть сюда могут женщины с московской пропиской и по рекомендации. По словам директора, только за один месяц сюда поступило 40 звонков из храмов организации опеки по телефону доверия. Остроту проблемы насилия в семье подтверждает статистика. В год несколько тысяч женщин погибает в результате домашнего насилия.
Наша Новоспасская обитель решила как-то содействовать семье, браку, чтобы они не распадались, чтобы дети, самое главное, не страдали от того, что отсутствует кто-то из родителей у них. Или нет папы, или нет мамы, или их семья распалась, и это приносит им психологическую травму. Поэтому, сохраняя семью, мы сохраняем практически и будущее, и детей. А сейчас мы, получается, имеем возможность, благодаря этому реабилитационному центру, помогать практически материально. То есть каким-то делом, реальным.
Центр только открылся, а желающие переждать здесь трудное время, к сожалению, уже есть. Две женщины с детьми. По понятным причинам они отказались от общения. Для каждой своя спальня с мебелью, есть игрушки, книги. В центре оборудована кухня, санузлы, душевые. Установлена бытовая техника. Женщины обслуживают себя полностью сами. Находиться здесь могут они до полугода, при необходимости дольше.
Когда они сюда только попадают, вот, как правило, они попадают сюда без средств. То есть нужно выделить обязательным средства, чтобы пройти самую первоначальную медицинскую проверку.
Пережить сложные времена и преодолеть возникшие в семье трудности будут помогать женщинам психологи и социальные педагоги. В центре не требует обязательного посещения храма, но священник всегда доступен.
Помочь пострадавшим обрести чувство уверенности в том, что они могут справиться с этой проблемой. потому что в результате таких взаимоотношений у пострадавших часто вырабатывается чувство приобретенной беспомощности. Они не верят в то, что они могут предпринимать какие-то шаги в своей жизни.
Православное убежище на подворье монастыря – это первый опыт в России и первый подобный опыт для церкви. Для Новоспасской обители это только первый шаг к созданию целого комплекса социального служения, а в ближайших планах – благоустройство территории центра, асфальтирование и мощение дорожек, установка детской площадки, озеленение.
Марта – день блаженной кончины архимандрита Алипия Воронова, наместника Псково-Печерского монастыря. У места его упокоения в богом сданных пещерах была отслужена панихида. Исполнилось 40 лет со дня представления великого наместника. Наша съемочная группа посетила Псков и Печоры и узнала, как сохраняется память о добром пастыре и духовном наставнике.
Архимандрит Алипий Воронов – духовный подвижник, иконописец, душепопечитель, милосердный благотворитель и благоустроитель, наместник Псково-Печерского монастыря. И за каждым этим служением и призванием – своя история и воспоминания.
Всем щедро раздавались подарки. Вот. Отец Алипий говорил, у Божьей Матери всего много. И он старался помочь людям. Врезался в троллейбус, мне нужно там помочь. Вот написано рукой отца на фонаре, выполнено или там отправлено 150 рублей.
Собиратель в первую очередь духовных ценностей, отец Алипий как художник и иконописец принимал участие в деле сохранения культурного наследия. Собранную коллекцию картин известных художников наместник от лица церкви подарил в Русский музей Санкт-Петербурга и Псковский музей. В последнем хранится семейный фотоальбом Вороновых и этюдные живописные работы, которые, как надеются музейщики, написаны самим архимандритом.
Эти как раз этюды, кроме того, что они и печерские, с печерской архитектурой, мне кажется, что они передают еще очень быструю, но тем не менее, руку человека, тонко понимающего природу. А вот теперь уже взглядом современным на личность отца Алипия, мне кажется, он был просто гениален во всем.
Главное его действие отца Алипия – это сохранить обитель от закрытия. Но не своими силами, а заступничеством Пресвятой Богородицы и молитвами старца Симеона и тех сподвижников, которые были рядом.
Древние стены, которые окружают Печорский монастырь, называют Корнилиевские Алипийские. Они возведены благодаря преподобномученику Корнилию, а при архимандрите Алипии состоялась реставрация крепостной кладки. Четко видна граница с темным и светлым камнем. Под руководством наместника в обители сделано многое, многое и сохранилось, как эта единственная фреска Успенского собора в пределе Киево-Печерских святых Антония и Феодосия, сокрытая за их иконой. Мы видим плоды его трудов, читаем письма и свидетельства его современников, смотрим видеоархивы. А еще можем услышать, как архимандрит Алипий читает покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. Запись сделал протоиерей Николай Секретарев.
Человеколюбие, спасящее спасите, ты воззови меня, и прими я в облакающегося. Это твоя Богородица, спаси.
Люди с душой молятся, храм наполнен бабулечками, среди которых видна и молодежь. И вот выходит отец Алипий на проповедь своим таким резким, может быть, чуть голосом, но который врезается в сознание и хорошо слышен самого Михайловского собора, говорит, например, о том, что вот усиливается пропаганда антирелигиозная. Это говорит о том, что им стало туго. Не паникуйте, братья и сестры. И люди знали, что приедут сюда в обитель, пообщаются со старцами, получат духовную помощь.
Батюшка часто говорил, делайте добрые дела в будущую жизнь. На земле мы странники. Великий наместник создал в обители все условия для процветания старчества и душепопечительства. Таким образом, в монастыре сохранилась древняя традиция жизни по совету духовных отцов. В северной столице в Государственном музее истории мировых религий открылась выставка, посвященная 250-летию освящения церкви Успения Божией Матери, известной как Церковь Спаса на Синой. Цель экспозиции – привлечь внимание общественности к делу возрождения святыни, утраченной в советские годы, рассказывает Марина Ланская.
Выставка разместилась в небольшом фойе музея и останется здесь до 7 апреля, а затем переедет на другую площадку. На ней представлены архивные фото храма, документы, макет и фотография закладной монеты, найденной при раскопках.
К сожалению, здесь только фотография этого экспоната. Вся коллекция археологических находок находится в Институте истории материальной культуры при Академии наук. Здесь представлены только два настоящих исторических кирпича, которые представлены здесь из раскопа. Тот, который внизу, это 18 век, и сверху кирпич с клеймением, это уже 19 века кирпич. Фотография вот того кирпича с закладным рублем екатерининской поры, она как раз является основной, самой ценной находкой при исследовании археологическом.
Архивные фото, представленные на экспозиции, передают ощущение роскошества, царившего в убранстве собора.
В строительстве храма участвовали люди, известные всей России, и люди, которые увлекаются историей, знают ктитора этого храма, купца Яковлева Собакина. Поэтому, безусловно, нам бы, конечно, просто хотелось и в исторической памяти тоже отметить эту дату. Этот храм был связан и с именами Достоевского, Крестовского, с литературой с большой, поэтому, конечно.
Выставку подготовили не музейные сотрудники, а прихожане храма, который только ждет своего возрождения. Церковь еще не воссоздана, но у нее уже есть сплоченный приход. Пока петербуржцы собираются на богослужение в маленькой часовне на Сенной площади.
Конечно же, главный такой вот стержень, да, который держит всех вот вокруг вот этого маленького храмика, это усилие, надежда и любовь к воссоздаваемому Спасу на Сенной. Все в этом уверены, все вкладывают свои какие-то маленькие усилия и потихонечку камешек, камешку, пока невидимые камешки, но они уже, уверяю вас, укладываются в основание фундамента будущего воссоздаваемого Спаса на Сенной.
Успенскую церковь на Сенной площади, возведенную, вероятнее всего, по проекту Андрея Квасова, освятили 5 декабря 1765 года. Храм, построенный на главной торговой площади города, с самого начала был неразрывно связан с торговым делом. Первую деревянную церковь купцы купили на Выборгской стороне и привезли сюда, на Сенной рынок. Позже каменный храм возводился на деньги купца Савы Яковлева. Другие купцы тоже щедро жаловали средства на святыню, что отразилось на ее великолепии.
Синий забор у меня за спиной по ту сторону Садовой улицы. И есть то место, где когда-то стоял храм Спаса на Сенной. Рядом можно увидеть станцию метрополитена. Площадь Мира, так она называлась в советское время, сейчас называется Сенная площадь. Именно из-за ее строительства и была взорвана святыня. Восстановление храма начнется летом этого года.
Чтобы начать работы по воссозданию Спаса на Сенной, потребовалось 20 лет переговоров с чиновниками и 15 тысяч подписей горожан. Теперь потребуется привлечение средств. Город выделяет лишь небольшую долю необходимой суммы. Остается надеяться на неравнодушных горожан и современных купцов, вроде Савы Яковлева.
В рамках празднования Дня православной книги в Биробиджанской епархии проходят различные мероприятия, призванные привлечь внимание жителей города и области к истории возникновения книгопечатания на Руси, заинтересовать их православной книгой как особым духовным явлением.
Большое внимание уделяется детской аудитории. Об этом в сюжете наших коллег.
Урок путешествия «Что читали, что учили господа ученики» и викторина «Почитай малышке книжку» давно стали традиционными в череде мероприятий в рамках празднования Дня православной книги. И каждый раз заполненная аудитория социально-просветительского центра Биробиджанской епархии доказывает необходимость и востребованность таких встреч. Ведь в наш век интернета и телевидения такие мероприятия помогают сохранить любовь к книге.
Что такое книга?
Книга о сказках.
Книга о сказках. А еще какие книги бывают? А бывают книги о науках.
Да, тетради называют.
А бывают книги о еде.
Сказки, да.
О еде бывают?
Да.
Не, не бывает.
Бывают.
Кулинарные книги. Замечательно. Так вот, 14 марта мы отмечаем День православной книги. Оказывается, еще книга бывает православной. Там рассказывается о добрых делах, о взаимоотношениях друг с другом, о том, как надо себя вести правильно, по-доброму и по-христиански.
В этом году урок путешествия «Что читали, что учили господа ученики» собрал детей вторых и четвертых классов школы номер 9 города Биробиджана. Ребята отправились в путешествие в удивительный мир рождения письменности. Увлекательный рассказ заведующей отделом истории областного краеведческого музея Скворцовой Светланы Ивановны о возникновении азбуки и книжности не оставил никого равнодушным.
Я узнал много нового, что Кирилл и Мефодий создали первую азбуку, ее назвали кириллицей, и мне понравилось то, что был вообще Кирилл и Мефодий, что меня тоже зовут Кирилл, и то, что потом начали создавать букварь, но мне не понравилось, как детей били розгой.
Уже на следующий день социально-просветительский центр Биробиджанской епархии принимал в гости воспитанников подготовительных групп детского сада номер 15 города Биробиджана. К викторине ребята подготовились заранее, и теперь им предстояло продемонстрировать свое знание прочитанных русских и зарубежных сказок. С этим дети справились на отлично.
Ой, лиса, обманула журавля, но не знала, что журавль...
Лиса!
По итогам игры те, кто собрал самое большое количество купонов за правильные ответы, были вознаграждены. Впрочем, без подарков не остался никто, ведь ребята показали отличные результаты.
Ребятки хорошие, активные. И главное, что стремление есть. То есть вот мне тоже еще вот иногда, вот, когда вот такие викторины, конкурсы проводим, даже в рамках музея иногда, у детей потом появляется стремление прочитать что-то еще. Вот это вот тоже радует.
Очень важно, особенно в детском возрасте, уметь выбирать то, что полезно, что помогает становиться умнее, добрее, возвышеннее. И такие детские праздники помогают в этом важном выборе. Наталья Шуклицова, Кира Артемова, Сергей Касьянов, пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз».
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня, в неделю третью Великого Поста, крестопоклонную, церковь отметила праздник в честь иконы Божьей Матери Державная и почтила память святителя Арсения, епископа Тверского.
На протяжении 7 дней со вчерашнего вечера и по пятницу православные особо почитают крест Господень, расположенный на это время в центре храма.
Во вторник будет совершаться память благоверного князя Даниила Московского.
На среду приходится обретение мощей благоверных князей Федора Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев.
Суббота – особый день поминовения усопших. А в следующее воскресенье, в неделю преподобного Иоанна Лесточника, церковь также почтит 40 мучеников в Севастийском озере Замученных.
Об этих памятных датах и других торжествах мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.